Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами опять Радио Зазеркалье. Мы передаем привет всем, кто нас слушает, также передаем привет нашим друзьям с Лепрорадио. Спасибо, что вы нас слушаете, и для начала я хочу поприветствовать всех, кто здесь сегодня собрался. Это Виталий Рогозин?
Георгий Рогозин. Да, Рогозин, Георгий Рогозин, очень, да, приятно.
Маша Бесфамильная наконец дошла.
Привет.
Всем привет.
Майк Элза.
Всем здрасте.
Михаил Ларсов.
Здравствуйте.
Ася Кривец.
Добрый день.
Дмитрий Андреев.
Добрый день.
И Николай Урановский.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, наша семейная чета, которая, куда же мы без нее, это Виталик и Даша Благова. Может, они даже что-то скажут.
Да, всем привет.
Вот. Ну и я веду сегодня эфир, я, Данил. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить о такой вещи, как судьба. И вообще, судьба — это довольно переменчивое понятие, многие его по-разному воспринимают. Что вообще, что такое судьба? Это что-то, на что мы никак не можем повлиять, что-то, что никак от нас не зависит и что будет продолжаться. Или, может быть, это какая-то вещь, которую можно контролировать, а может быть, вообще никакой судьбы не существует, и мы сами строим свою жизнь. Каждый отвечает на эти вопросы сам, и у каждого эти ответы звучат по-разному. Вот хотелось бы выслушать мнение наших авторов сегодняшних. Есть кому что-нибудь сказать?
Есть сказать. Мне кажется, судьба — это то, что нельзя потрогать. Я имею в виду, что можно верить в судьбу, а можно не верить в судьбу. Вот и все.
Ну, ты-то сам веришь в судьбу?
Я думаю, да. Что-то предначертано мне.
Что значит верить в судьбу? Ты считаешь, что твоя жизнь предопределена как-то?
Я не знаю.
Ну, веришь.
Я верю в судьбу, да.
Хорошо, тогда пока все молчат, я, наверное, скажу про себя. Я долгое время думал, что судьба — это такая вещь, ну, честно говоря, я так о ней думал, размыто, но вот в последнее время, особенно на фоне приема таблеток очень долгого, на фоне неулучшающегося состояния, я прям почувствовал, как я становлюсь фаталистом. Поэтому для меня судьба — это что-то предначертанное, чего никак не уйдешь. Ну, в какой-то степени, конечно, это не значит то, что надо лежать на брюхе и ничего не делать, но суть в том, что есть какие-то вехи, есть какие-то проблемы там со здоровьем или там, ну, та же самая смерть, болезнь. Такие вещи, которые вот, если предначертаны, они будут, они случатся, что бы ты ни делал, как бы ты от них не бежал. Поэтому,
знаешь,
вот такой вот небольшой фатализм.
В том, что у меня знакомый лежал с туберкулезом в одной из московских больниц. С ним, в частности, лежали там люди, мусульмане. И они очень активно соблюдали все свои религиозные каноны, обязательно 5 раз в день молились. С их точки зрения, если с тобой что-то такое произошло, вот эта болезнь, то скорее это не то, что тебе там изначально было дано, просто ты своим поведением делаешь что-то не то, как-то уходишь от того, как надо жить, как бы даже вне зависимости от того, в какого Бога мы верим или не верим вообще, это все равно достаточно, как бы, мудрое наблюдение. Так что,
кстати, мусульмане, они как раз известны, что они фаталисты, вот кисмет, судьба, у них как раз есть фатализм именно в религии, в самой вот этой предопределенности, вот этот кисмет, так сказать, судьба у них как раз выступает как предопределенность, буквально фатальная, вот фаталистическая.
Ну, возможно, те люди не настолько были зациклены именно на этой стороне религии. Все-таки дело в Москве происходило, а не там.
Не, ну у них тоже действует, тоже представление все равно, что там может быть какое-то там вот наказание от Бога за грехи, конечно, то есть может.
Мне вот хотелось бы узнать более лично, вот Михаил, Николай, вы-то сами разделяете эту точку зрения или придерживаетесь?
Я скорее придерживаюсь кармической точки зрения в этом плане, то есть никакой Бог тебе ничего не сделает, если ты того не захочешь. И никакой дьявол, по сути, ты сам уже пользуясь какими-то, будучи, может, заблуждаем какими-то земными эмоциями, какими-то переживаниями, каким-то предопределением, каким-то комплексом отношений, но ты, по сути, выстраиваешь свою судьбу сам и сам себе называешь, что с тобой дальше будет. И тут даже речь идет не о загробной жизни, а просто-напросто о том, что ждет тебя в этой жизни.
Не всегда, мне так кажется, потому что судьба, на самом деле, когда ее, ну вот, она есть, да, и человек воспринимает, что судьба у него такая, ему, мне кажется, даже легче жить становится. То есть он, не знаю, ну, меньше контролирует, что ли, себя.
Но это может привести просто к какой-то тупой пассивности. Ты будешь говорить, вот я пошел, кого-то убил, это так и начертано. Вот, да. Это может привести к полной дезориентации, мне кажется, вообще.
Я считаю, что каждый человек, в общем-то, волен сам строить свою жизнь и сам определяет свою судьбу своими поступками. У меня, например, последние 2 года... Я считаю, что ситуация складывается очень своеобразным образом. То есть происходит произошла определенная цепь событий, и они чем дальше, тем больше продолжают происходить какие-то все новые. В итоге все эти события укладываются в одну определенную канву, которая меня абсолютно устраивает. То есть все идет туда, куда нужно. Вот. Я, в частности, может быть, связываю это со своим, так сказать...
Куда нужно, а не куда послали, да?
Да, именно туда, куда нужно. В частности, я это связываю со своим верхним покровителем. Я считаю, что он мне реально помогает.
Вы считаете, что все взаимосвязано, я правильно понимаю? В том числе между строк, или нет?
Я бы так не сказал. Я считаю, что если делаешь так, как нужно тебе, то тебе будут помогать потусторонние силы.
Мне вот не нравится, честно говоря, этот пафос, который часто звучит у людей. Мы сами там, подумай, у тебя сразу все будет хорошо, мы там строим свою жизнь. Меня немножко раздражает.
Ну, это такой почти сектантский американский вот настрой вот там.
Это, да, он меня как-то кажется несколько поверхностным. То есть мне кажется, есть какие-то закономерности в жизни, есть вещи, через которые приходится проходить, и все очень
жизнь, о которых не уйдешь.
Все очень сложно. И ну, как бы это некое такое взаимодействие. Все-таки это взаимодействие тебя и жизни, какое-то диалектическое, какое-то вот преобразующее. И вот, ну, как бы тут прямолинейные формулировки, они как-то не очень, мне кажется.
Вот,
хорошо.
Кстати, Аня сейчас очень совпадает с моими взглядами, сказала слово взаимодействие. Даже в христианской аскетике есть понятие синергии, да. То есть это не там все определяется волей, скажем, Божией или волей человека, а взаимодействием воль, их соединением, синергией. Вот. Так вот, судьбу я вообще не понимаю. Я понимаю не как предписанное что-то, а понимаю как некий вот внутреннюю идею своей, индивидуальную идею жизни, индивидуальный тип роста. А вот, глубоко индивидуальный. Она не ограничивает свободу, то есть ничуть не больше ограничивает, чем условия нашего характера, воспитания. Это они же не лишают нас свободы. А вот. И...
которая на нас может как-то влиять.
Да, или это то, что скорее мы должны осуществить. Это ближе, ну, к какому-то, если ты умеешь прожить судьбу, то выявить тип своей личности вот во временном.
Нет, я даже о другом. Просто в моем понимании судьба – это какая-то совокупность событий, обстоятельств, которые вот по прошествии времени, когда человека уже нет, можно выделить какие-то главные аспекты и сказать, какая у него судьба.
Это важный момент, что судьба действительно остается неопределенной до последнего часа. И как целое она может предстать только после смерти.
Я об этом и говорю. То есть, мне кажется, это не какой-то рок, это просто следствие,
и вы знаете, даже более
когда
того,
ты можешь посмотреть.
Даже более того, уже к началу 20 века появились идеи, что вот психология в будущем должна стать теоретической биографией. То есть теория биографии, как бы проникнуть в смысл, вот смыслы образования судьбы, ее законы. Об этом говорил не только там Отто Вейнингер, вот автор «Пола и характера» книги, покончивший жизнь 25 лет, по-моему, где-то. А вот, но и Ясперс, когда он такой отдел эйдологии вводил, уже как бы науки будущего, где изучается целиком весь образ судьбы человека, а не каких-то отдельных его характеристик, симптомов, синдромов там и так далее.
Николай, вот вы говорите, я вот все пытаюсь понять, связаны ли слова «судьба» и «предназначение» в вашем понимании?
В моем понимании, да. То есть реализация вот этого эйдоса, этой идеи судьбы, это во многом реализация именно вот своего индивидуального предназначения. Но способов этой реализации, я думаю, может быть при этом бесконечно много. Например, ведь то, что, например, Врубель имел свой стиль Врубеля, это ж нисколько его не стеснилось, это не было его несвободой, это была его свобода. так и вот судьба, она, это отпечаток своего стиля на всем, так сказать, в том числе и на логике событий. Но если ты уклоняешься от своей судьбы, тебя ждут уже какие-то особые вещи. Да.
Вот такое вот небольшое глубокое погружение в определение судьбы от Николая. А сейчас мы еще немного послушаем Николая Вороновского. Ну, сегодня его день. Но в этот раз уже в записи. Он решил разграничить такие понятия...
В исторической записи, подчеркну.
В исторической записи. Такие понятия, как судьба и рок, он обращался к словарям, философским трудам и прочим источникам и сумел дать полное представление, ну, как тут сказано, полное представление о судьбе и роке. Ну, во всяком случае, это должно быть очень интересно. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами снова на радио «Зазеркалье» Николай Вороновский. И сегодня я хотел бы поговорить о судьбе и роке. Есть слова с ясным и определенным значением, есть слова-символы, приобретающие смысл лишь в общем контексте мировоззрения. Но даже в последнем случае смысл этот остается символическим, а потому рационально неопределимым и неисчерпаемым. Таким символом я бы отнес слова «судьба» и «рок». Поэтому мои мысли об этих предметах не претендуют на общую значимость, но выражают скорее личный опыт их переживания и осмысления. Начну со значений терминов «судьба» и «рок». Их этимологический смысл очень близок. Слово «судьба» и слово «суд» — судить однокоренные. Судьба — это то, что боги судили тебе, что определили о тебе высшие силы. Слово «рок» также указывает на определение высших сил. «Рок» — это то, что изречено о тебе богами. Тут один корень со словом «речь». Достаточно вспомнить слова «пророк», «проречь». Итак, и судьба, и рок вместе указывают на некоторую связь жизни с предначертанием высших сил. Но в русском языке слово «рок» приобрело негативный оттенок. Мы можем сказать «роковое несчастье», но едва ли возможен оборот «роковое счастье». А вот судьба может сулить счастье, хотя может быть и печальной. «Покорного судьба ведет, а непокорного тащит», говорит древняя латинская пословица. И тот случай, когда судьба насильственно тащит тебя, не желающего принять волю богов, в этом не видится смысл рока. Как удачно сказала одна писательница, кажется, Зинаида Миркина, «рок – это бог, ставший внешним, то есть чуждой внешней силой. А судьба, если продолжить эту мысль, есть внутренний бог, то есть некое единственное, уникальное содержание жизни, которое человек призывается осуществить». Есть законы роста – растений, животных, даже минералов. Они очень жесткие и предопределенные для каждого вида. Каждый экземпляр вида, по сути, копирует судьбу всех других экземпляров. Да и диапазон индивидуальных проявлений крайне мал в рамках общих законов роста. Совсем иначе в сфере человеческого существования, где возможно свободное отношение ко всему данному и определенному, где судьба играет роль некого индивидуального закона роста, не отменяя и общих закономерностей, которые отходят на второй план. Судьба предстает как творческое осуществление индивидуально-личного закона развития, как раскрытие в поступках и решениях скрытого уникального потенциала и смысла, подобно тому, как художник реализует на картине тот внутренний образ, что предносится его мощному воображению. В этом смысле судьбу можно не побояться назвать и призванием. И как от художника зависит полнота или ущербность воплощения внутреннего образа, так и от каждого из нас зависит степень осуществления того внутреннего замысла жизни, ее, так сказать, платоновой идеи, которую я назвал судьбой. Это ощущение жизни как судьбы прекрасно передают слова одного из героев романа Константина Леонтьева, русского мыслителя и писателя. Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми навеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным. Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. И здесь подчеркнута неизбежная значительность всего, что связано с судьбой. Значительность и органичность, то есть глубокая неслучайность, определенного судьбой. Включенность в то необъятное целое, которое составляет суть личности. Но тут нет и какой-либо предопределенности. Ведь можно и отказаться следовать судьбе, и тогда уже столкнуться с тайным чувством гнетущей вины за непрожитую, упущенную жизнь, за уклонение от всех ее вызовов и вопросов. А эта вина и есть, возможно, сущность рока. Парадоксальное же сочетание свободы и предначертности, свободы и судьбы, вызывает в памяти строки стихотворения Владимира Соловьева. «Пусть мы навек незримыми цепями прикованы к нездешним берегам, но и в цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам». Потому собственные предсказания судьбы бесполезны. Ведь судьба – это не то, что мы должны узнать, но то, что мы должны творчески осуществить. Это не данность, а задание, зов. Услышим ли мы этот зов или заткнем уши, в этом мы свободны. И пусть нам непонятна логика судьбы, но ее наличие рельефно выявляют многие художественные образы, заставляя вспомнить старинную максиму. Характер – это судьба. А судьба, добавим, это метафизический характер человека. Спасибо за внимание. С вами был Николай Вороновский на радио «Зеркалье».
Радио «Зеркалье».
Нас слышат не все.
Итак, мы все еще здесь, мы все еще с вами, и напоминаю, что вы слушаете радио «Зазеркалье», мы вещаем, как обычно, из Кащенко, и никуда отсюда не делись. А тему мы продолжаем, тема нашего сегодняшнего разговора – это судьба. И хотелось бы начать, знаете, с чего? Насколько человек может, мы уже немножко это обсудили раньше, но вот продолжить эту тему, насколько человек может повлиять на свою судьбу, сам ли он ее строит, и есть ли какие-то судьбоносные моменты, когда человек, скажем так, переламливает свою судьбу, то есть она должна была быть одна, получилась другая. Есть ли такое или нет? Вот, например, у меня есть история, даже две, я не буду все их озвучивать, это долго, но вот одна вот, которую мне рассказала подруга, то есть она верит, вот, например, в то, что на руке у нас вся наша судьба указана у нас на руке, в линиях руки. И вот она сказала, что у нее был тяжелый момент жизни, но она себя переборола, она построила свою жизнь по-другому, и у нее вместе с этим поменялись линии на руке. Уж не знаю, верить этому или нет, но это своеобразно может быть и был судьбоносный поступок для нее. Ну, когда это было, было лет 20.
Может, она просто растет, у нее меняется на руке
и
узор.
Да, линиями,
да. Я не просто так...
Кожа линяет.
Рисунка линий на моей руке существует шутка, что вот длинная линия – это путь моей жизни, а две короткие – это трамвайные пути, и они пересекаются. Вот. В общем-то, доля правды в этой шутке есть, потому что под машину я исхитрился в своей жизни попасть. Вот. Но это так. лирика. А вот с действительно судьбоносным сейчас решением я считаю то, что я наконец-то поступил в Московский институт психоанализа и связал свою жизнь с психологией.
По-видимому, Дим, это твой третий вуз за твою жизнь. Предыдущие два тоже были судьбоносные? Ну,
думаю,
в какой-то
что нет.
Степени.
Думаю, что нет.
А тогда, когда ты поступал, ты как думал? Наверное, тоже думал, что они судьбоносные в данный момент?
Нет. Когда я... Первое, нужно было просто куда-то поступать, получать высшее образование, да еще желательно, чтобы в армию не загребли. Вот поэтому был выбран технический МАИ. Я хотел раньше быть историком, но когда начались в старших классах истории рабочих движений с марксизмом и прочими измами, так сказать, я полностью охладел к истории. И поэтому вот оказался в техническом в итоге вузе. В общем-то, сначала мне это потом мне это понравилось, хотя из меня сделали математика, а математику в школе я терпеть не мог. Ну вот так сложилось. Наука меня, в общем-то, устраивала.
Ну вот, если это вообще возможно понять, то, что я скажу вот по поводу судьба, не судьба, что переворачивает жизнь. У меня был какой-то период, когда у меня чуть ли не каждые несколько секунд настолько менялось восприятие, и мне казалось, любое там слово какое-то, но это был острый период, да, вот заболевание, оно просто переворачивало весь мой там мир. То есть не то, что поступок, действия, а вообще вот каждая какая-то секунда или вот какие-то мои действия, буквально минутные, да, вот по длине. И, ну, в результате я попала в больницу. А если бы не попала, вот иногда об этом думаю, что было бы тогда? Но...
Я совершенно с тобой согласен, Ася, потому что я тоже сейчас считаю, что когда я попал в больницу, это все-таки было судьбоносное какое-то решение, не мое, а моих родителей, и я не знаю, что могло бы быть, если бы я сюда не попал, может, меня бы уже не было, поэтому, судьба, я думаю, это судьба.
Вы знаете, я бы вот чего хотел сказать, что во многом судьба, как и история, заметьте, да, животные не имеют своей истории, там как-то вот они отживают свой век и все, а люди имеют вот им историю, и, можно к ней охладеть, как Дмитрий, но если хорошая наука, то есть нормальные ученые, это очень интересно. Это феномен вообще-то самосознания, если бы не было этого вот преемства самосознания, не было бы никакой истории, даже нужды какой-то в ней, как у животных. Значит, и также жизнь, биография, она отличается от фактографии, простого конгломерата каких-то случившихся фактов, я думаю, лишь внутренней стороной осмысленности и связанности этих фактов, что также очень связано с вопросом единства личности, цельности человека, и тем вопросом, живет ли человек свою жизнь, то есть честен ли он перед собой самим, и понимает ли он, может ли он ощутить и почувствовать его истинное «я», и где его ложное или какое-нибудь социальное «я», его маска. И вот от этих феноменов связанности смысловой, да, биографической, даже исторической, то есть понимание какое-то свое включение в историю, от этого и зависит, как говорится, судьба, а отнюдь не от каких-то таких якобы внешних предначертаний. Потом, ведь вся жизнь, тут есть люди мудрые, говорят, наблюдайте символическую значимость событий. Вы потом, говорит, многое поймете, что оно было не случайно.
А что значит символическая значимость? Вот как мне, допустим, увидеть символическую значимость каких-то событий?
Символы или как? Разглядеть символы, которые встречаются на
жизни?
Символическая взаимосвязь.
Как на практике это можно понимать?
А вот история моя любимая.
Ты идешь по дороге, и черная кошка дорогу перебежала?
Нет, это суеверие. Это суеверие.
А что значит символы и встречаются?
Сейчас не лезет.
Грубый пример хотя бы, просто для понимания.
Сейчас... знаете, вот иногда бывало у людей такое, например, вот если смотреть из прошлого, совпадение дат, что там, например, там какая-нибудь дата какого-нибудь очень важного события, например, приходилось там на дату там, своего святого покровителя, к примеру. Это только самый грубый пример. То есть и многие вот такие, там, в том числе и дат, и прочего.
Ну, есть даже наука или псевдонаука такая, нумерология, которая связывает
есть такая, да.
различные
цифры, даты. А вот вам пример. Вот вам пример, кстати, очень грубый. Я даже сам не знаю, чем его объяснить, настолько это грубый материальный пример. Когда у нас в семье были там большие разлады, то я, у нас, например, там вот на прежней квартире, откуда я потом уже вот недавно переехал, развелось такое количество тараканов, которого я не видел вообще больше ни с тех пор, никогда в жизни. И второе, что там вот отец варил своей маме старухи свои супы, и большего ужаса там из рыбы или с курицы просто какие-то черные и вонючие супы. То есть я больше этого никогда не видел. Вот после смерти бабушки, которая там, вот, там много было проблем. То есть вот это были грубые материальные феномены, которые я вот потом их больше в жизни ни до этого, ни после не видел. И вот они так воспринимались, что вот как бы духовная атмосфера, она так трансформировала материальные вот просто эти, казалось бы, ну вот откуда это может взяться? Либо это должно было когда-то быть до, либо после.
А где тогда такого? Мы можем говорить, это... что... духовное состояние человека и его окружение может как-то определять
безусловно,
его судьбу?
Я думаю, безусловно. Известен случай, как в Оптиной пустыне подали на стул рыбу, вот, и вдруг, значит, сидящий один из старцев сказал, уберите ее, унесите, она негодная. Удивились, потому что рыба была совершенно свежая. Вот тот говорит, тот сказал, что повар там выругался, пока ее готовил, а оказалось, все так и было.
Здорово, класс это.
Старцы, они есть старцы, не всегда у них с головой было в порядке, к сожалению.
У нас осталось... Нет, тут как раз было в полном порядке.
Сомневаюсь. Николай, а вот по поводу...
Ну, прямо как Декарт. У Декарта, наверное, который во всем сомневался, у него, наверное, тоже с головой было что-то не в порядке.
Не знаю, не знаю. А вот, Николай, тебе бы хорошо поговорить с нашим преподавателем культурологии. Он очень хорошо определял различные судьбоносные вещи. Он был увлечен какими-то индийскими верованиями.
Не, я по твоим рассказам понял, что мне с ним лучше не говорить.
Я думаю, вы бы поняли друг друга.
Я как раз думаю, совершенно бы не поняли. Потому что я человек как раз очень не склонный к всяким суевериям. И то, что я говорю...
Он не суеверный.
У нас осталось совсем чуть-чуть времени. И хотелось бы просто в этой части нашей беседы затронуть такую вещь, как предсказание. Я не зря начал о гадании по руке. Вот вы верите вот во все это, когда гадалка предсказывает вам то, что вот тебя ждет женитьба через 2 года, или там тебя ждет крах, или так далее. И знаете, мой вопрос больше относится к женской аудитории, потому что я знаю то, что многие из них, из вас как-то, ну, многие женщины
картишки
обращаются.
Картишки раскидывают.
Я верят в это не верю.
А мне кажется, что-то увидеть можно, но почему бы нет? Что-то может быть очевидное, кто-то может что-то уловить, вот как-то понять, ведь закономерности же существуют.
А я поверю.
И, ну, это не полный бред, я считаю.
Далеко не полный, например, все-таки. Я не склонен к мистике абсолютно, но очень часто, когда мне что-то доставалось по гороскопу или по поводу той же хиромантии и так далее, вообще-то все было в тему. Не предсказывал события,
а когда я сказал, кто мой покровитель, от меня даже цыганка отстала.
О, цыганы, они попрошайки.
Поэтому надо ценить, что мы с Димой от него не отворачиваемся, зная, кто его покровитель.
Ладно, покровитель этом... цыганка.
Ну уж точно нет.
На этом давайте закончим эту часть беседы и закончим мы ее на опросе Нади Свистуновой. Как раз она спрашивала, какие у пациентов нашей больницы, как я понимаю, какие в их жизни были судьбоносные решения.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте. Опрос для Радио Зазеркалье. Скажите, пожалуйста, какие свои поступки вы считаете судьбоносными?
Приход сюда и лечение.
Не знаю. Достаточно много поступков таких.
Первый – это когда стал чемпионом мира по шахматам 15 лет во Дворце пионеров.
Ну, я считаю судьбоносными. Допустим, я что-то загадаю с вечера, и на следующий день у меня это не получается, а бывает, что неожиданно я прихожу там на работу или в другое место, и у меня случается то, что неожиданно могло не случиться.
Затрудняюсь, к сожалению, ответить не могу.
Поступление в Московский институт психоанализа.
Поднятие производства на территории Алексеевской больницы.
ЗАИС, связи. Там познакомилась с девушкой, а потом пригласила ее на дискотеку к себе на предприятие. Она там нашла себе мужа. У них родилась замечательная дочка Юлия.
Я считаю, это судьбоносным поступки такие, что, значит, вот я закончила полиграфическое училище, стала работать в типографии, и то, что я здесь работаю, вот и все.
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Итак, напоминаю, что мы вещаем из Кащенко, мы все еще в том же составе, в том же кабинете и в том же духе, да. И в том же, да, сумасшедшем доме, что и раньше.
Настроение у нас.
Да, настроение у нас отличное, надеюсь, у вас такое же. И сейчас хотелось бы поговорить, напомню, мы говорим о судьбе, и хотелось бы поговорить о том, какую роль в нашей жизни имеет случай. Вообще, случайно ли что-то происходит? Вот эти вот суеверия, например.
А есть же вот выражение такое, судьбоносный случай. То есть что-то, мне кажется, взаимодействует тоже, опять же.
Случай — то, что мы просто можем понять, как-то вот для себя обозначить, а так все состоит из значимых вещей, собственно, как иначе.
Вот знаете, мне хотелось бы сказать то, что очень много историй среди людей там творческих, среди людей разных профессий, среди людей успешных, которые так или иначе выбились, они говорили, что вначале был случай, и вот это как эффект бабочки. То есть, если бы я не пришел, если бы так не получилось, что я встретил такого-то человека, то вы бы не знали меня.
С другой стороны, ведь на ловца и зверь бежит, как известно. Это знают, например, коллекционеры или вот книгачей, что если ты книгачей, к тебе книга обязательно придет. Вот, рано или поздно, она на ловца бежит. Вот. А я, например, вот вижу между судьбой и случаем вот просто совершенно вот принципиальную разницу. Судьба – это то, что как включено в целостный смысл твоего существования, и случай – как что-то скорее неосмысленно случайное, отдельное. И, да, вот.
Судьба, она…
Есть. Не все как
я бы... считаю, что скорее. Нет, я, во-первых, конечно, не думаю, что все вообще это является судьбой. В конце концов, если листик с дерева на тебя упал, едва ли стоит задумываться о том глубочайшем символическом значении, почему на меня упал этот лист.
Мне кажется, в этом есть значение.
Может получиться, что почему-то в этом и есть значение. Но вот знаете, как в депрессии люди, у них происходит такое вот, все потеряет семантику, наоборот, любые события уже ничего не значит, потому что они в депрессии. Есть наоборот, бред судьбы, так называемый. То есть это убежденность больного, что любое вот что он делает, что происходит, это предсказано, это было предвидено и так далее. Вот между тем и другим, я думаю, депрессивным потерей смысла всего и бредом судьбы находится где-то истина.
Мне кажется, вообще истина в том, что человеческое сознание, мышление, даже здоровое, в любом случае ограничено, и осмыслить до конца вот значение каждого взмаха бабочки, которая мимо пролетает, каждого листика и любого даже нашего случайного поступка, на первый взгляд, мы никогда не можем знать, как что повлияло на вот эту
совокупность. Поэтому до сих пор и не создано теоретической биографики, да, или идеологии, поэтому до сих пор и не создано.
Некоторые события, некоторые случаи, скажем так, которые происходят, почему они происходят, я, например, ручаться не могу, судьба это или нет, не знаю. Хотя есть поговорка, что оказался в нужный момент, оказался в нужном месте. Вот. Но некоторые факты вот из своей биографии я, например, начинаю осознавать уже только по прошествии некоего времени.
Ну, я могу свою историю. Как я ознакомилась со своим женихом? Мне, значит, из моего потока девушка, с кем я училась, говорит, вот у меня лишний пригласительный на Андреяке. Ну, я так думаю, я хотела сходить, значит, с подругой. Но она отказалась, а меня так ломало. Идти не идти. Я шла и всю дорогу чуть ли не пятилась назад. В результате я дошла, и там он был по работе, и мы таки встретились, познакомились там. Вот. Я могла бы и не пойти, да, но мне кажется, он фотограф, он как бы снимает какие-то события. И мне кажется, в любом случае я бы рано или поздно его бы увидела, да. Сошлось бы как-нибудь по-другому, еще каким-то случаем. То есть, но суть в том, наверное, как Николай сказал, мне кажется, все равно как на ловца. Я уже просто дошла до того момента какой-то своей жизни, судьбы, ощущений, какой-то готовности к этой встрече. И она вот так вот таким...
Вот, видимо, все чаще опять возвращаемся именно к самосознанию, к смысловой сфере. Я бы сказал, судьба – это индивидуальный миф. В ней ничего нельзя кому-то извне доказать, что это вот имело смысл или нет. Это индивидуальный миф своей жизни. Подобно тому, как, в общем-то, вся история, особенно у мыслящих историй, вот, можно сказать, грандиозный миф о мире.
Даже мне очень как-то вот натолкнуло на мысль то, что Тань сейчас сказала, что вот в любом случае это бы случилось, вот эта встреча, потому что я была к ней готова внутренне. А нельзя вот это сказать о любых таких вот судьбоносных событиях, что они вот как есть вот хлеб насущный. Вот именно то, что нам сейчас уже, к чему мы готовы, к чему мы вот уже предопределены, то к нам и приходит.
Я с этим согласен тоже. Я думаю, что мысль, вот считается, что мысль материальна. И иногда мы, возможно, чего-то ждем, может быть, даже часто неосознанно. Но мы готовим как-то из-под воли эту ситуацию, и в итоге мы получаем то, что должны получить, нужно.
Да, тоже еще бы сказал, что даже беды к нам приходят часто именно тогда, когда мы вот внутренне как-то созрели к данной беде. И что, например, если пришла раньше, мы могли бы либо просто не вынести.
То есть это вот пессимизм как-то вот на это?
А?
Это пессимизм у человека притягивает?
Это не пессимизм.
Беду. А что?
Ну, возможно, ему нужно пройти через эту боль, через эту беду для того же вот личностного роста, да. И она не придет раньше того, как ты будешь к этому готов.
Знаете, как, ну, такая, может быть, утрированная теория, мне она почему-то вот не кажется верной, хотелось вот вас еще спросить, вот когда, говорит, вот мысли материальны, не думай о плохом, вот будешь себя на хорошее настраивать, вот настроишь себя на хорошее, вот так и будет хорошо, а настроишь плохо, будешь париться, вот и будет тебе.
Бери выше, течение снесет.
Интересно,
не,
все.
Ну а как вы думаете, это действительно так надо понимать, что вот если человек думает о хорошем,
получается
хорошее?
Это искусственные операции, как это вот взять, себя переключить, вот думать о чем хочешь, о хорошем. А что такое хорошее? О цветочках, василечках, о чем я должен думать? Или впасть в какое-то идиотическое блаженство и говорить, какие все колесенькие вокруг. Ну то есть, понимаете, для меня это просто такое искусственное какое-то вот образование, которое
Знаете, как вот бывает, допустим, человек вот в каком-то таком пессимистическом настроении сидит и говорит, вокруг одни предатели, вокруг вот все меня будут
обманывать, врать. Правильно, да, в таком настроении будет ощущение действительно,
что
все предатели.
А ему говорят, а ты так не думай, ты если будешь думать, мысли материальные, будут предатели, а ты думаешь, что все вокруг добрые,
это
хорошие.
Это же попадание в ложный мир. Депрессии, мир, это ложный мир.
Это вот поза, когда все вокруг предатели,
да.
И отморозки. Это, по сути, разновидность нарциссизма, по большому счету.
Конечно.
Нарциссизм, смешанный с мазохизмом. Человек получает
это
кайф, по
большому счету. Это ложный мир, да. Ты свою вину за все спроецировал на других, и все придурки, все дрянь, а я вот, человек страдает.
Начни с себя, называется.
Сам придурок, да? Ты имел, ты это имел,
кто не придурки.
Нет, а это не может определять именно судьбу, вот такая позиция, что это будет не иллюзорное восприятие, а что у человека действительно все вокруг будут там предавать, условно говоря.
Он спроецировал свои проблемы на других. Естественно, он попал в ложный мир. Естественно, если он живет в ложном мире, это будет на него влиять.
Мы согласны.
И в любой ложный мир, и мир эйфории, да, это тоже ложный мир, если ты попал в какую-то просто эйфорию.
Но тогда
многие
сразу возникает,
да,
вопрос, вот судьба человека, это больше данность или его личное восприятие, его трактовка?
Я бы скорее сказал, это продукт творчества, это индивидуальный миф, вот с моей точки зрения. Ты же не будешь отрицать ценность того же художников, да, картины. Вот так и судьба, это как картину, которую ты пишешь. Она в конце конце концов, либо сложится, либо нет. Это ты творишь этот миф, ты его творишь. Опровергнуть, доказать его нельзя. Доказать картину художника, да, там. Нельзя доказать музыкальное произведение. Оно соговорит только само за себя. Или не говорит ни о чем, оно, например, бездарное.
И вот такая вот у нас получилась оживленная дискуссия. Спасибо за это Николаю и Маше. А сейчас вот Ася Кривец еще немного порассуждает на тему судьбы. Давайте послушаем.
Радио «Зазеркалье».
Я приветствую вас. С вами Ася Кривец. Мне хочется поговорить с вами о трактовке судьбы или рока в античной драме. Многим знаком такой основополагающий элемент древней европейской драматургии, как мотив рока, судьбы. Поясним, что в античные времена пьесы делились на трагедии и комедии, исключая как бы среднее звено драм. Сущность и законы литературных произведений, можно сказать, впервые в Европе по-настоящему глубоко стремился постичь Аристотель в его поэтике. Он считает, что внутреннее очищение или катарсис можно вызвать у зрителя через чувство сострадания и страха. Размышляя дальше, он приходит к выводу, что в наилучшей пьесе должен произойти переход героя от счастья к несчастью. Причем герой должен быть прекрасным человеком, в жизни которого происходит большая ошибка. Мы сразу вспоминаем, как царь Эдип по незнанию убивает своего отца и женится на собственной матери. Кажется, что судьба свершает над ним свои злые козни. Вот его слова из трагедии Софокла «Царь Эдип», написанные на манер детектива. Эдип по ходу всего действия расследовал, почему страшный мор поразил его народ, наконец понимает, что виновник он сам. «Я порождение преступницы, ложе ее унаследовал, то, что меня породило. О, если в мире есть беда всем бедам, ее вкусил Эдип». Ему вторит хор. «Тот, на чей удел бывало всякий, завистью глядел, извергнут в поле бедствий, в бездну страшную упал». Если обратимся к гораздо более позднему труду немецкого философа Шеллинга «Философия искусства», то можно найти там интересные рассуждения об античной трагедии. Шеллинг высказывает мысль, что герой, осознавая совершившееся, как бы перешагивает через обрушившиеся невзгоды и принимает их, берет их на себя почти добровольно. В этом философ видит реализацию свободы, ее высшее тождество с необходимостью. В самом деле, так Эдип соглашается с велением богов. В начале действия оракул Тиреси сообщает ему, что он будет изгнан, и перед его глазами будет только мрак. Позорней событий не видала земля, но ясно Бог вещал карать меня отца-убийцы нечестивца смертью. В пьесе Еврипида Ипполит, Федра, поддавшись чарам всесильной Афродиты, влюбляется в пасынка. Когда тот отказывает ей, она клевещет на него мужу, сама кончая жизнь самоубийством. Тогда ее муж Стезей просит Посейдона покарать его сына, ни в чем не виновного. В конце все раскрывается. Девственная богиня Артемида, которой свято служил Ипполит, необыкновенно любя лошадей, является ему перед смертью и утешает его. Вот его последнее обращение к богине. «Ну что же, в добрый час, прощай, блаженная, о дева, ты без боли покидаешь тех, с кем издавна дружил. Я отцу прощу, тебе послушен, как всегда послушен был. Ах, вот уже глаза мне застилает мрак, конец мне, вот ворота в преисподнюю. Античные времена – детство человечества. Неудивительно, что тогда необъяснимое оказалось в порядке вещей. Согласно древнегреческой мифологии, три старухи Мойры плели нити судьбы не только для людей, но и для богов. Согласно высказыванию Зевса, в одном из произведений тех времен нет существа несчастнее, чем человек. С вами была Ася Кривец на радио Зазеркалье. Всего доброго.
Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
Итак, мы возвращаемся в Радио Зазеркалье. Всем добрый вечер.
Мы вещаем из Кащенко, напоминаю.
Да, мы все еще из Кащенко. Очень жаль, что вы не с нами.
Это как сказать.
Да.
Спасибо, что вы с нами.
Спасибо, что вы с нами, но
не. Ну, для нас это одно и то же.
Спасибо, что. Спасибо, что вы с нами, и слава богу, что вы не здесь, скажем так. Итак, мы продолжаем о судьбе, и хотелось бы поговорить о детском возрасте, о подростковом возрасте. Вот когда мы были детьми, вот это отсылка своего рода к прошлой нашей теме «Мечта и фантазии». Какие были мечты и фантазии? Как, была ли какое-то представление судьбы, что будет дальше? И вот то, что произошло, уже произошло то, что произошло. Не хотелось ли бы вам этого поменять свою судьбу, которая уже у вас сложилась?
Все время говорила в детстве, там, у меня какие-то были возвышенные понятия, оставить след обязательно после себя, и там чуть ли не о спасении мира я думала, почему-то мне в каких-то таких возвышенных все вот это представлялось в каких-то красках и с такой значимостью, и вот и что-то происходит в мире не то, и обязательно вот я это понимаю, и какая-то ответственность. Не знаю, вот только в детстве такое было как-то, вот, наверное, что-то в семье, мама там, может.
Я тоже хотел быть супергероем.
Я вообще очень не завидую людям, которые уже с детства фаталистами являются, что вот, все там предопределено. И это, как правило, склонно тем детям, у которых авторитарные родители, которых я уже всю жизнь за них расписали, не особо так считаясь. Возможно, потому что сами не очень удачную жизнь прошли и другого метода просто не знают. Так что судьба – это что-то такое понятие больше для философов взрослых. Не надо этим засорять уши там, несчастным детям. Тем более, что…
А надо бы мириться с судьбой?
Надо.
Не надо.
Вот и поговорим.
Ну, собственно, тот прав на самом деле.
Сказку, я ее была еще маленькая, прочитала на итальянском, называлась «Злая судьба». И там весь смысл в том, но если кратко, что была девушка, у которой была судьба, а судьба был, там описывалась как старуха, такая жуткая, страшная. И от этого все были беды у девушки. А потом в итоге она эту судьбу отмыла, купила ей новое платье, привела ее в порядок. И судьба сразу из злой превратилась в добрую молодую девушку. И после этого сразу поменялась вот ее жизнь. Мне почему-то так вот в детстве казалось, что если
может
ты будешь...
Может быть, эта старуха, это был какой-то негативный образ собственного «я», который она не принимала.
Да, ну, это же сказка,
и это негативное конечно. «Я» портило ей действительно судьбу.
А когда она отмыла...
Наконец она смогла отмыть, принять просто свое «я», какая она есть. И оказалось, если не осуждать себя. И она сняла с себя бремя этой старухи, этого ложного и отвергнутого собственного «я». Да, вот если психоанализ...
По-моему, это негативный и позитивный настрой тоже может быть. То есть...
Но это настрой все-таки имеет более глубокие причины. Вот он, наверное, имеет вот больше причины в образе, вот, например, неприятия своего там «я» и желания жить ложным «я», например, идеализированным «я», где ты там замечательный, ты примерный ребенок, вот как только что Михаил сказал, формирование родителями такого, там, скажем, условно, вундеркинда и там...
Далеко, может быть, не только вундеркинда, ну, а совсем наоборот.
Да, я скорее вот действительно иногда это может внушаться вообще, что ты никто. Вот я с такими тоже людьми общался. Один, например, отец священник внушил своему сыну настолько вот, что он вообще никто и грешник, что потом у него начались серьезнейшие проблемы вообще и с психикой, и с религией, совсем сразу. Вот. И, например, это было просто жутко искаженное
воспитание. Вот куда святоши это заводят.
Ну, это был, да, это был как раз, наверное, вот именно святоша. Типа святоши, который вообще-то сеял мрачные вещи, а себя считал праведником. Ну и сына
да
он задолбал ужасно.
Да не факт, на самом деле, потому что есть такие темы христианства, что человек реально достает тем, что он самый грешный, он самый последний, вроде как все должно с гордыней бороться, чтобы там... Но как бы...
В православии и в христианстве нужно понимать вот эту границу. Я еще раз говорю,
что определенные философские идеи большинство детей воспринимаются только начиная с определенного возраста, с какой-то собственной зрелости, пытаться вбить какую-то свою зрелость. Якобы жизнь прожил. Организм, который только начинает, так и ничему хорошего не приведет совершенно.
А мне хотелось
всегда бы... должны быть какие-то компромиссы, какое-то выставить понимание. Мы должны понимать, что человек просто сам может круто ошибиться и не переживать, что мы-то можем оказаться не идеальными родителями. Идеальных нет вообще. Вот так.
Конечно. Ну, Миша довольно хорошо описал, а мне вот хотелось продолжить бы дальше. Вот, окей. У всех было детство, у всех были неудачные поступки какие-то, которые они бы хотели, может быть, забыть. Вот хотелось бы у наших авторов узнать, есть ли что-то такое, о чем можно рассказать, чтобы вы хотели вернуть в прошлое и изменить, вот изменить
да,
свою судьбу в прошлое?
Да, мне кажется, если бы я в свои 15 лет первый раз в жизни не наглоталась всяких нехороших таблеток.
Эгегей!
Вот, в принципе, я выпила там немножко валерьянки, мне от нее ничего не было в плане самочувствия, у меня не было никому ничего, но это дало мне вот дорожку в психиатрические больницы. Вот с чего все начиналось. И мне вот кажется, если бы я была вот несколько благоразумнее...
Извини, Майя, чуть-чуть, это, Маша, что травиться валерьянкой, это действительно безумие, я согласен.
Я бы не... Нет, и вот если бы я этого не сделала, не было бы никаких больниц. Вот я иногда думаю, вот одно только неверное движение, а вся жизнь вот сложилась просто. Я вот
сейчас здесь. Если бы не валерьянку, то тогда разумно, тогда бы не забрали. А когда...
Нет, то есть, понимаете, я даже вот когда об этом думаю, с одной стороны, я даже... может быть, и рада, что я ее выпила. Я благодаря этому сижу здесь, с вами.
Но с так другой что... стороны, ты же не могла не выпить тоже. Так правильно?
Вот, понимаешь, как оно? Почему же я не могла? Надо было не пить валерьянку.
Воды надо пить много.
Ну, окей, не выпила бы ты валерьянку, скорее всего, случилось бы что-то другое. И все равно, скорее всего,
если бы я, допустим, могла видеть будущее, перед тем, как пить валерьянку, знала заранее, к чему вот это все приведет. Я, может быть, этого делать не стала.
Как думаешь, если бы мы знали заранее, что и чего приведет, и что нас ждет, мы просто бы испугались жить.
Паранойя была
бы. Мы
бы
просто испугались жить и отказались бы от этого. Потому что если все это... представить, как нам сказанное заранее, когда нам день будет лет хотя бы 15,
когда,
да?
Когда вы умрете.
Мы не захотели бы так, мы не захотели бы жить.
А я бы с удовольствием, если бы была возможность, вернулся бы назад и поговорил бы со своим покойным отцом. Потому что, к сожалению, я считаю, что в моем воспитании он допустил некоторые пробелы, и мне очень бы хотелось узнать, почему он так сделал. Потому что в результате этих пробелов произошел один случай, из-за которого который, я считаю, и спровоцировал то, что крыша-то поехала в итоге.
То есть ты как бы, ну, завуалированно как бы немного обвиняешь отца в том, что произошло?
Я не обвиняю отца в том, что произошло ни в коем случае. Мне просто интересно узнать, почему он некоторые вопросы, скажем так, жизненные обговаривал так, а не иначе, или просто умалчивал о них.
Мне в свое время сказали, почему, но легче мне от этого становиться не
стало. Отшучивался.
Давайте сейчас поговорим, вот мы уже обсудили немного в перерыве эту тему, и она как-то бурную реакцию вызвала. Справедлива ли судьба?
Ну вот тут на самом деле, слушая все эти...
Смотря у кого какая судьба.
Ну вот для нас.
Вот я сижу, я вспоминаю, что я читаю в различных пабликах, тематических в смысле, людей для психическими расстройствами, типа КПД вот такой есть, например. Еще там, вот насколько они озлоблены на свою судьбу. И я даже, честно говоря, не представляю, что...
Миш, можно вопрос, а вот что они называют судьбой?
Ну,
вот чем они недовольны? То есть получается, что есть судьба, на которую они не могут влиять, да?
Тем, что они заболели.
В первую очередь, это, конечно, не на болезнь все складывают, поскольку там есть люди, которые, в отличие от нас с вами, вообще-то находятся в достаточно такой серьезной ситуации, которые из дома не выходят годами. Понимаете?
Я не выходил. Почти.
И, кстати, волнующий меня тоже давно вопрос, на который у меня нет ответа. Это вопрос о некой корреляции, соответствии болезни и личности. И тому, как личность принимает болезнь. Вот вопросы этих корреляций, мне кажется, очень интересны и недостаточно вообще изучены.
Я свою болячку принял полностью. Я считаю, что в том, что я заболел, я не виноват. Я себя ни в коем случае не обвиняю. Почему я заболел, кто знает. Об этом я рассуждать даже не хочу. Так случилось, ну,
хорошо,
значит, так случилось.
Хорошо, что так, но на самом деле, если обращаться к этим людям, если брать как-то глубже, ну, они на самом деле очень много таких тем мог найти. У кого-то были проблемы с родителями, кто-то кого-то не признавали сверстниками, у кого-то были наркотики, у кого-то было еще что-то. То есть там
же они сами все это не судьба.
В любом случае, сваливать все на внешние обстоятельства, это, видимо, такой просто тупик.
Не, ну родители, окружение, это все-таки не совсем.
Легкий ответ на вопрос.
А мне вот хочется сказать, все равно ведь из ничего тоже не может быть счастья. Мы должны как-то прийти к нему. То есть, ну, не бывает просто так. Мне кажется, жизнь все-таки она и прекрасна, но она и очень жестокая тоже. И нам хочется, чтобы все было только хорошо, но мне кажется, это, ну, как закон, что мы проходим через очень тяжелые вещи. Все проходят.
Даже любить больно, по идее.
Все проходят.
По Шопенгауэру мы все проходим.
Полюбишь и коза.
Да, по Шопенгауэру, по большому счету, он как раз вот тоже говорит, что не нужно воспринимать жизнь как некое благо, которое дается людям. Скорее, это некоторая общность людей с определенными бедами. И вот если понять эти беды и как-то пытаться друг другу как-то содействовать, помогать, что-то нужно мне поддержать, или наоборот, там язык поддержать в нужное время. Тогда, возможно, что-то из этого получится.
Вот лично я после 5 лет пребывания в этом заведении, только вот буквально на 5-й год я смирился с тем, что со мной происходит, и как-то пытался все это осознать это все время пытался, но я отбросил это и понял, что а почему бы нет? Если так все складывается, почему бы нет? Надо от этого брать как бы все, ну,
все лучшее.
Да.
Мы сейчас уже заканчиваем.
И не смотреть на негатив.
Мы сейчас уже заканчиваем. Мне бы тоже хотелось сказать, что, например, мне очень больно и обидно иногда смотреть на здоровых людей.
Какие же они сволочи.
Ну, не то,
что не болеют.
Но да, они так идут, такие радостные, такие все, эй, а ты идешь и такой.
Может быть, у них гипомания, может быть, они больные люди.
Нет людей здоровых, есть люди необследованные.
Покажите мне здорового человека, я его вылечу.
5% только абсолютно здоровых людей.
Много.
Вот на этой. Вот на этой веселой ноте мы закончим эфир. Всем счастливый, веселый, да. Мы закончим эфир. Спасибо, что нас слушали. Спасибо, что были с нами. Я, наверное, не буду всех представлять, потому что времени не очень много. Спасибо всем, кто был с нами. Мы очень рады, то, что вы нас слушаете. А сейчас будет песня «Scorpions Destiny». Do you say a prayer when you're feeling down? Do you believe that love can turn your fate around? You're feeling high and low, you don't know what to think. The world is full of saints who live their lives in sin. Don't ask the mirror ball, you better ask yourself. I think you know the answers, but maybe you can tell. You see it all so clear, just take a look inside. The church you build inside your heart will always be your guide. Mon destin s'crie en toi.
day goes by, and so does your life. You try to make some sense before your time to die. If you feel your humility for something that is true, you'll find the secrets of this life deep inside of you. Modestie esprit en toi. Judgment Day.